오늘 하나님의 말씀은
Слово Божье, Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 по 19 стихи, от Марка 3, 13-19. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова, Завидеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Буанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Аминь. Будем сейчас молиться, чтобы действительно принять Слово, уразуметь Слово, действительно обрести качество учеников Господа. Будем молиться за епископа и за свои души. Бог Отец, помоги нам сейчас слышать Слово Твое, которое Ты изрекаешь через уста епископа. Помоги нам уразуметь Твои желания, иметь Твои чувствования. Помоги действительно познать, уразуметь Твою волю. Помоги объединиться с Тобою, Твоими желаниями, Твоими чувствованиями. Даруй нам мудрость и знание силы уразумевать, а волю Твою направляй Духом Святым. Именем Иисуса молились. Аминь. Бог Отец, сегодня благодарим Тебя, что Ты даруешь нам драгоценный день Господень. Благодарим, что даешь нам слышать Твое Слово, узнать Твою волю. Помоги рабу Твоему проповедовать всю волю Божью и наших святых благослови верою принять Слово, личное Слово Господа, принять волю Твою. Удаляй из наших сердец все, что препятствует принять Слово Божье. Помоги совершенно объединиться с Твоей волей. Именем Иисуса молились. Аминь. Ученики Иисуса. Будем читать цитаты Слова Божьего. «Бог есть Господь царства, власти и славы. Бог решил показать свою славу человеку, которого создал по своему образу и подобию, наделив духом откровения, освятил его. Но предок человечества, подавшись обольщению дьявола, пал и отдалился от Бога. Поэтому человеческий дух должен предстать на суд. Но Божья любовь даровала человеку Евангелие. Особенным откровением Бог послал Эммануила, и чтобы получали откровение от Иисуса, Бог призвал учеников. 12 учеников Иисуса, подобно 12 коленам Израиля, это избранные Господом служители, чтобы были вместе с Ним, чтобы проповедовали вместе с Ним, чтобы имели власть изгонять бесов, как и Он. Затем, когда Иисус совершил земные дела и возносился на небеса, Он дал небесную власть 12 ученикам, чтобы под руководством Духа Святого они стали великими столбами христианской церкви. Среди учеников на место Иуды был избран Матфей. Также сегодня прихожане церкви являются учениками Господа. Среди 12 колен на место исчезнувшего колена Данова был поставлен Манассия. Также сегодня Бог принимает церковь за своих учеников. Ученики Господа едины с телом Господа. Горячо возлюбив Господа, вместе проходят сквозь жизнь и смерть. Кто называется учеником Иисуса, но не ходит с Ним, тот религиозен, лицемерен. Ученики Иисуса должны следовать той цели, ради которой избраны. Аминь. ученики Иисуса. Кто такие ученики Иисуса? Ученики Иисуса, чтобы быть учеником Иисуса, очень важно обрести одно качество. Очень важное качество. И это качество в том, чтобы уразуметь желание Господа, уразуметь, согласиться и следовать за Ним. Кто такой ученик Иисуса? Ученик Иисуса — это человек, который осознал и уразумел причину того, что Господь на этой земле понес скорби. И какую ношу понес Господь. Также должен уразуметь, какую обязанность Господь сегодня наделил нас, христиан. И что воля Господа — это желание Господа. Должен признать, согласиться с волей Господа и действовать. Именно таких людей можно назвать учениками. Ученик Господа, ученики Господа — это не люди, которые обладают большой силой, и не такие люди, которые совершают что-то великое. Напротив, такие качества препятствуют стать человеком, учеником Господа. Также ученики Господа не обязательно образованные люди и не обязательно умные люди. Также ученики Иисуса нельзя сказать, что имеет большое стремление или активно действует в чем-то. Потому что если человек действует активно и прилагает усердие, но если отклонился от желаний Господа, то это большая проблема. Также ученик Господа — это не человек, борец за справедливость. Люди, которые провозглашают справедливость, это опасные люди в действительности. Потому что человеческая справедливость, она немного отличается от, порой отличается от справедливости Божьей. Поэтому борцы за справедливость бывают опасными. Также ученик Господа — это нравственно идеальный человек. Сложно сказать это. Потому что нет человека, который не может не грешить. И если человек считает себя нравственно совершенным, то им и не нужен Господь, не нужно спасение. Напротив, такие люди, они приносят проблемы церкви, создают трудности в церкви. Дела Иисуса, которые Он доверил нам, ученикам Господа. Ученик Господа, он со смирением повинуется воле Господа, который доверил дела, свои дела. И дела по спасению, миссия спасения. Именно ученики Господа, они прилагают усердие, чтобы Церковь Господа имела истинный, настоящий характер. И Церковь исполняла миссию по спасению людей. То есть сам человек Иисуса, он как член Церкви является характером Церкви, создает, формирует характер Церкви, которая совершает миссию спасения. То есть, другими словами, ученик Иисуса, он помогает Церкви, чтобы Церковь обретала истинный характер. истинный характер по спасению душ. Поэтому нужно быть внимательным. Человек Иисуса — это не тот человек, который желает обрести что-то для себя, потому что такое качество совершенно противоречит Господу. Господь, Он уже приготовил все и определил все для церкви. Даровал обязанности церкви. Но если человек думает в церковь использовать ради своих дел, то такой человек совершенно отклонился от истинной цели, и он слушает только свою плоть, которая говорит ему проявлять свои идеи, свои желания, исполнять свою мечту, которую хочет использовать церковь ради своих желаний. И тот человек, который стремится исполнить желание своей плоти, никаким образом не может быть учеником Иисуса. Такие люди могут быть обычными прихожанами церкви, но не могут быть учениками Господа. Такие личности, такие люди с такими желаниями — это очень большая проблема для церкви. И они действительно наносят церкви большой вред. Кто думает, что является учеником Господа, он действительно должен стать истинным членом тела Господа. И он должен подавлять личные желания, желания своей плоти, мирские желания, должен подавлять их и проявлять осторожность в церкви. И должен воспитывать себя, чтобы подстраиваться под характер церкви. Церкви, которую Господь создал, пролив свою кровь, ради которой Господь пролил свою кровь, чтобы церковь исполняла дела, успешно исполняла дела, которые Господь приготовил для церкви, чтобы церковь успешно, благополучно совершала дела Господа. Такой человек, ученик Господа, он помогает церкви, чтобы церковь исполняла свою миссию благополучно и успешно. Не просто безразличен церкви и не просто желает, чтобы церковь преуспевала, а действительно он единодушен с желанием Господа, с волей Господа и действует. И Господь, чтобы обрести таких людей, призвал 12 учеников. И Господь лично избрал их 12 среди многих учеников. У Иисуса было много учеников, но особенным образом Господь избрал 12, чтобы следовали за Ним. И перед тем, как оставить эту землю, самое важное дело, которое Господь совершил, избрал 12 учеников, чтобы они через них основать церковь, поставить церковь. Таким образом, есть прямая связь между Господом, 12 учениками и церковью. И благодаря 12 ученикам сегодня Царство Божье, как и прежде, Царство Божье, как и прежде, провозглашается на этой земле, возвещается на этой земле. И Господь, Он не просто призвал 12 учеников без каких-то целей. А он имел определенную цель, когда призывал учеников. Иудейская церковь, которая много лет существовала на земле, не имела те качества, которые желал Господь. Поэтому не признала своего Господа, отвергла и убила его. Ведь Бог через Израиль обетовал спасение всем людям. Через Израиль хотел спасти всех людей. И Израиль, они ожидали Спасителя. Фактически, они должны были ожидать спасения не только для себя, но и для всего мира, для людей всего мира. Бог посеял в них такое обетование. Поэтому фактически на них была возложена миссия по спасению всех людей, всех человеческих душ. И они должны были сохранить обетование Господа в чистом виде. Но и они, исполняя дела Божьи, должны были встретить Спасителя, ради которой были избраны, но были слишком сосредоточены на плоти, на том, что есть, на том, что пить и одевать. Были наполнены личными идеями, личной коростью, совершенно противоположными качествами. Поэтому совершенно не могли разуметь духовное спасение, спасение духа. Они считали, если ты живешь хорошо, есть что есть и одеть, поесть и одеть, то значит с тобой все нормально. И такие люди не чувствовали спасения духа, не нуждались в спасении души. И когда Господь пришел во плоти, то есть пришел на уровне, уничижился на уровень людей, Он общался с ними. Однако они совершенно отвергли Господа. Они не имели ни капли вдохновения. Их души уже были проданы. Хотя Бог избрал их, но они не являлись Божьим народом, который следует руководству Бога. Человек из-за плоти, он слаб и немощен. Из-за плоти, поэтому постоянно обманывается дьяволом. Поэтому человечество, оно погибло. Человечество было обречено на смерть из-за слабости. А наш Бог желал, чтобы эта немощь, чтобы это наказание, на которое человек был обречен на смерть, Господь желал взять эту немощь на себя. И для этого нам нужно только признать Бога, признать Господа. Господь учил, что нужно подавлять эти слабости плоти, потому что Господь, Он понес немощи, чтобы покрыть наши немощи, наши грехи. И израильский народ, они действительно должны были ожидать Спасителя, Спасителя их душ. Однако, когда пришел Господь, который пришел спасти душу, они совершенно восстали против Него. Господь, который пришел понести немощи, который пришел покрыть их грехи, когда они встретили Господа, они лишь сосредоточились на своей плоти, на своей корости. И смотрели они на Господа по плоти, по критериям плоти, и осудили Его по критериям плоти. И Господь видел их плотские желания, поэтому осуждал их, упрекал их, чтобы они задумались. Однако они еще больше игнорировали Господа, возненавидели Господа и решили убить. И в итоге убили. Поэтому человеческое проклятие, мертвый дух, уже мертвый дух, человек, который живет лишь плотью, то есть человек обреченный, обреченный человек под проклятием. И позиции иудейских лидеров, можно сказать, это зеркало, отражение всех людей, показывающее мертвый дух, обреченный дух. То есть с самого начала человек обманулся дьяволом и стал принадлежать плоти, и жил лишь ради плоти. И так как дух умер, человек не может руководить желаниями плоти. Поэтому никто не может избавиться от плоти. И сегодня, однако, как минимум, можно подавлять и преодолевать желания плоти, чтобы не пасть. Потому что Господь, Он хранит нас. У нас есть Господь, который покрывает наши немощи. Поэтому нам нужно прилагать усердие, чтобы подавлять желание плоти, чтобы не стать ношею для Господа, не стать проблемой для Господа, чтобы светились только заслуги Господа, светилась только миссия спасения Господа. Поэтому в церкви правильно подавлять желание плоти. И это очень важное качество прихожан. И мы все должны признавать это. Мы должны признавать это. И воодушевлять в этом, поддерживать. Потому что многие люди пали. Люди, которые с мирскими идеями пришли в церковь, они не могут удержаться, устоять в церкви. Когда Господь пришел на эту землю, вот эти мирские, человеческие качества, они действительно угнетали, действительно мешали очень Господу. Именно человеческие качества, они мешали Господу, утомляли сильно Господа. Иудейские религиозные лидеры, которые должны были встретить Мессию, встретить Господа, они ясно, слишком откровенно показали такие человеческие качества, которые утомляли Господа. Они лишь хотели поддерживать свое положение, свое место, сохранить свое место. Ведь они должны были иметь сокрушенное сердце перед Господом. Действительно, должны были испытывать стыд перед Господом. Однако они использовали иудейскую веру в своих целях для себя. Мы знаем, что упрекал Господь, что они лицемеры. Поэтому люди думают, мы думаем, что Господь ненавидит лицемерие. Однако сложно это сказать. Господь упрекал, что они лицемеры, потому что у них не было добрых мыслей. Также Господь сказал, нельзя иметь двумыслие. И лицемерие — это не двумыслие. Лицемерие — это не двумыслие. А здесь слово «лицемеры» означает, что люди не имеют доброго желания спасти людей. Если мы фактически, если мы не будем лицемерить, то мы действительно все будем ходить с ножами. Поэтому здесь лицемерие — это другое понятие. Говорю вам, книжники и лицемеры, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Внешнее тоже важно, нужно исполнять. Однако, для чего это исполнять внешнее? Потому что есть милость Божья, потому что есть вера к Богу, потому что Бог хочет спасти вас. И если вы получили милость Божью, то и у вас должна быть милость. Если Господь приложил усердие в этом, то и вы должны прилагать усердие в этом. Означает это, этот стих говорит об этом. И Господь, который пришел покрыть их грехи, Господь, который хотел защитить их, покрыть, и для этого вы должны покаяться в том, и признать Господа, но, напротив, проявили все качества, которые восстают против Господа. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения. Так вы и по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Они жили по методам мира сего. Метод мира живет так. Этот мир живет так. То есть внешне приветливы и доброжелательны, а в сердце нож, точат нож. И Господь, Он хотел, чтобы они поменяли свою позицию. И для этого посылал пророков. Однако израильский народ убил всех пророков, которые Бог посылал. И здесь Господь говорит, Бог посылал вам пророков, чтобы воспитывать вас, но вы убили всех их. Таким образом, позиция израильского народа, израильских лидеров, она была совершенно противоположной с желаниями Господа. Совершенно была противоположна с сердцем Господа, с его волей. Религиозные лидеры, которые были ответственны за народ, и которые ждали Мессию, Спасителя, когда пришел Мессия, они отвергли его. И не только отвергли, а призвали людей мира сего, таких как царь Ирод, и решили уничтожить Господа. То есть методами мира сего решили уничтожить Господа. Саддукеи и книжники, фарисеи, все они объединились. И это люди, которые служили в храме, в Божьем храме. И они были в позиции, оказались в позиции, не могли принять Господа Спасителя. Ведь народ нуждался в Спасителе, но они не смогли принять. Они должны были познакомить народ с Господом Спасителем, но и сами не приняли Господа и не дали народу. Таким образом, Иудейская Церковь, которая должна была принять Господа и ознакомить людей всего мира, в итоге стала убийцей Господа Спасителя. Господь пришел, чтобы излить спасение, но народ, который должен был принять спасение, отказался. Иудейский народ под руководством иудейских лидеров отверг его. И Господь после, в конце его жизни, все оставили его. Все оставили Господа. Таким образом, на этой земле нет человека, который мог бы принять спасение Господа. Нет собрания, которое могло бы принять спасение Господа. Поэтому Господу пришлось отказаться от иудейской церкви и поставить новый Израиль, утвердить новый Израиль. И многие люди, которые считают себя посредниками между Господом и человечеством, в итоге приносят в церковь, заносят все мирское, все плотское. И такого не должно быть. Члены церкви не должны приносить мирские идеи, мирской менталитет. Не должно быть такого. Однако сегодня этого в церкви очень много. Люди, они постоянно группируются и враждуют друг против друга. И чем больше это происходит, тем больше препятствий в делах Господа. Поэтому церковь болеет. Тело Господа болеет. Это все равно, что протыкать Господу руки и ноги. Копьем протыкать его ребра. Однако и сегодня в новозаветной церкви очень много таких дел, и это привычные дела в церкви. Мирские идеи, мирское мышление. Но в нашей церкви действительно мы должны стать церковью, где Господь трудится, где Господь может трудиться. В этом мире методы жизни — это закон джунглей. Выживает сильнейший. Выживает сильный. Остальные исчезают, слабые исчезают, погибают. Поэтому в этом мире, чтобы выжить, нужно действительно быть эгоистом. Нужно сосредоточиться, чтобы защищаться, бороться. В мире действительно приходится так поступать, но в церкви Господа должен руководить Бог. Здесь не должно быть мирских идей, не должно быть мирских привычек и методов. Здесь спасение Господа. Здесь должно совершаться спасение Господа. Я и все другие всегда должны получать здесь спасение. Мы должны получать здесь спасение. Люди должны получать здесь спасение. Поэтому в церкви нельзя восполнять человеческие корости и жадности. Здесь должна изобиловать благодать Божья, милость Божья. А здесь должно быть посвящение от благодарения. Здесь должно быть прощение. Даже никто не заставляет. Должно быть добровольное служение. Должно быть добровольное служение, добровольная жертва. И таким образом нужно прославлять Господа. Но если войдет мирские человеческие мысли, мирские человеческие привычки и методы, то церковь, она не сможет действовать. Для церкви это очень большой вред и препятствие. Здесь, в церкви, все святые должны наполниться благодатью спасения, наполниться благодарением. Все действительно должны наполниться благодарным сердцем. А здесь всегда благодать Господа. Господь, изливший благодать, Он должен действовать, прославляться, чтобы Господь считал нашу церковь своей церковью. Поэтому мы не должны препятствовать церкви. Церковь Иисуса состоит из душ, которые сосредоточены на миссии спасения. Даже если мы жили в этом мире, даже если мы жили по методам этого мира, не имели надежды, а все наше тело и сознание было затемнено, страдало совершенно. Мы были под угнетением духовным, не имели жизни, были подавлены. И здесь, в церкви, мы получили спасение от всего этого. Бог спас нас. И именно в церковь, она хранит таких людей. Хранит таких людей, чтобы они сохранили веру, чтобы они также проповедовали спасение и спасали людей, других людей, угнетенных этим миром, также чтобы благовествовали и служили и освящались. А Бог воспитывает здесь в церкви, чтобы мы вошли в Царство Небесное святыми. И это великая, великая Его благодать, чтобы воспитать нас и ввести в Царство Небесное. Поэтому сегодня в церкви не должно быть людей, которые проповедуют плоть и вредят плоти. Мы все получили благодать, живем благодатью, и мы все служим здесь. Поэтому церковь Господа подобна убежищу, убежищу, где есть Божье спасение, где есть Божье царство, где действует Бог. То есть здесь, в церкви, мы готовимся, чтобы войти в Царство Небесное. Мы спаслись от мира сего. Поэтому, как минимум, здесь мы все братья и сестры, и мы должны здесь делиться радостью, наполниться счастьем и никогда не потерять. Мы уже покаялись. Мы покаялись, спаслись, обрели новую жизнь. Новую возможность, которую не дает этот мир. И мы испытали на себе. Мы знаем, что мы не можем стать святыми, однако благодаря церкви мы стали святыми. Поэтому если каждый будет немного хоть подавлять свою плоть, то действительно планы Господа будут преуспевать. И когда мы имеем желание стать орудием в руках Господа, святым орудием в руках Господа, то действительно нам обеспечен вход в Царство Небесное. Поэтому здесь, в церкви, мы готовимся попасть в Царство Небесное. И это счастливое место, возможность, большая возможность, потому что весь интерес Господа здесь, на церкви. Мы, по сущности, грешники, не можем быть святыми. Однако Господь покрыл все наши слабости и немощи, что Господь лично покрывает все наши немощи, чтобы мы продвигались вперед к Царству Небесному, чтобы мы не впали в ловушку мира сего, в ловушку своей плоти. Поэтому Господь, Он всегда молится ради нас, чтобы мы не впали в грех. Помогает нам побеждать. Но если игнорировать это, если в церковь приносить все мирское, что же будет? Таким образом, мы находимся внутри церкви, и это мы находимся в Господе. И Господь, Он должен постоянно прощать наши грехи. Поэтому мы должны постоянно получать прощение грехов. Наш ветхий человек остается, таким же присутствует внутри нас. Мы не можем совершенно избавиться, мы лишь можем подавлять ветхого человека. Подавлять, поэтому можем иметь ненависть. Появляется ненависть, а ненависть — это убийство, написано. Поэтому никто из нас не может попасть в Царство Небесное. Но Господь, здесь Господь должен признавать нас безгрешными. Здесь, внутри церкви, Господь должен признавать нас не имеющими греха. Поэтому здесь, внутри церкви, есть возможность получить признание святости у Господа. Пусть люди не признают, в этом мире не признают святыми, но здесь, в церкви, мы можем получить признание Господа, можем получить любовь Господа. Единственная возможность — это церковь. Поэтому теперь нужно подавлять желание плоти, не следовать плоти, подавлять плоть. Если не следовать плоти, подавлять плоть, то этим мы исполнили весь закон, ибо Господь помог нам, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Помышления плотские — смерть, написано, а помышления — духовные — жизнь и мир. Помышления против плоти — вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Мы должны действительно обрести покой и находиться под защитой Господа. Должны здесь найти покой, отдыхать и душою, и телом. И для этого все святые должны помогать друг другу, чтобы чувствовалась теплая, заботливая Божья рука. Римлянам 8:12-13. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Нельзя с мирскими привычками приходить в церковь. Мы были обречены на огонь гиены. Мы стремились в огонь гиены. Мы стремились к гиене, потому что человек был слаб. Поэтому дьявол влёк нас в гиену. Но теперь мы избавились от дьявола, получили спасение и принадлежим Господу. И теперь мы стремимся вместе с Богом, прилагаем усердие вместе с Богом. Мы церковь, спасенная Господом. Если наша церковь — ученики Господа, если наша церковь — ученики Господа, то мы должны понимать все переживания и беспокойства Господа, взять на себя эту ношу, чтобы Господь не переживал один, не беспокоился один, не нес один. Теперь мы должны делить с Ним Его ношу, должны предоставить себя: Господь, мы здесь, протянуть руки, чтобы взять на себя Его ношу. Господь, мы знаем Твое сердце, мы знаем Твои желания и Твои переживания. Господь, мы здесь, и мы хотим делить с Тобой Твою ношу. И мы хотим действительно быть Твоими помощниками. А для этого нам нужно быть духовно чистыми. Наша церковь должна быть духовно чистой. И какой бы ни была наша сущность, но мы должны стать действительно святыми. Должны быть чистыми, святыми. И это возможно. Поэтому я желаю, чтобы наши прихожане действительно отделились от мира сего, чтобы враг, он не действовал через заднюю дверь. Нельзя давать возможности дьяволу, чтобы власть Господа Иисуса, Спасителя, власть спасения со всей силой действовала в нас, церкви. А для этого всем святым нужно объединиться, единодушно объединиться, чтобы Божья милость, Божьи дары обильно наполнили всю церковь, чтобы враг убрался прочь, чтобы не смог проникнуть в церковь. Поэтому здесь в церкви должна исполняться Божья воля. Аллилуйя! Я искренне желаю этого. Аллилуйя! Господь Иисус умер на кресте. Господь Иисус воскрес на кресте. Но и по-прежнему у Него есть переживания и беспокойства. Господь умер. Господь потерпел скорби, потому что Он переживал, беспокоился. Его сердце болело. Поэтому я желаю вам, чтобы никто не расстраивал и не стал снова ношей для Господа. Поэтому, когда приходите в церковь, отбросьте ветхого человека перед входом в церковь, чтобы в церкви светился только Господь, прославлялся только Господь. Желаю вам именем Иисуса. Господь, чтобы Господь действовал здесь, чтобы Господь не переживал, не беспокоился, чтобы здесь исполнялись желания Господа, чтобы мы не стали переживанием и беспокойством для Господа, ношей для Господа, чтобы Господь здесь в полную силу действовал и трудился. Желаю вам именем Иисуса, чтобы как церковь Господа мы действительно были настоящей церковью Господа. И в сегодняшних стихах можно понять, что Господь скоро умрет. Гонения стали еще сильнее, и последний день Господа приближался, можно сказать. Поэтому Господь поставил 12 учеников, приготовился, готовил к будущему. Потому что Господь умрет, а воскреснет и вознесется на небеса, и кто-то должен продолжать Его дела. Должны быть люди, которые будут провозглашать Его дела, продолжать Его дела. Поэтому избрал 12, чтобы поставить через них церковь. Поэтому кто такие апостолы? Апостолы — это церковь, это уже церковь. 12 апостолов — это уже церковь. Таким образом, появилась Церковь Господа. И Церковь Господа отправляла миссионеров. Вот 12 апостолов образовали Церковь, Церковь Христа. Конечно, Иуда Искариот, он отпал, и его место занял другой. Таким образом, Господь призвал учеников и определил их апостолами. И ходил с ними, жил с ними. И он не то, что вкладывал в них знания, они совершенно жили вместе с Господом. Жили вместе с Господом и учились у Него. Они очень близко жили с Богом, который пришел во плоти, и делились с Ним все эмоции, видели Его дела, видели Его сердце, видели Его эмоции, видели Его гнев, видели Его радость, видели Его сожаление. Все видели. Поэтому они научились как следует. Бог научил их как следует. Просто передать слово от Бога могут и пророки. Однако ученики Господа — это другие. И они жили с Господом и совершенно, совершенно познали Господа, узнали Господа, Его желание, Его сердце. Поэтому они наполнились чувствованиями Господа, совершенно наполнились чувствованиями Господа. Поэтому даже Господа не было на этой земле, они образовали церковь, первую новозаветную церковь. И 12 учеников, они не были какими-то особенными людьми. Они не были какими-то талантливыми людьми. Поэтому в Библии не говорится, что они были великими людьми. Не говорится о их человеческой сущности. Просто написано, что Господь призвал сам, кого призвал тех, кого сам хотел. То есть тех, которые ему понравились. И это не великие какие-то люди. У них было очень много недостатков. Он призвал тех, кого хотел. И это не те люди, которые имели большое какое-то влияние. Это не были те люди, которые хорошо учили. Есть то, что Господу понравилось в них. Они были простыми людьми. Призвал простых, обычных людей. Почему обычных? Потому что они должны были отличаться от иудейских лидеров. Совершенно должны быть противоположны иудейским лидерам. Именно они должны быть чистыми, простыми, с чистым сердцем, чтобы перенять его служение. Разве было в них что-то особенного? Не было ничего особенного, чем они могли бы гордиться. Ничего особенного по плоти, чем могли бы хвалиться и гордиться. Совершенно не было ничего подобного. Посмотрите на Матфея. Матфей был отвержен. Отвержен этим миром. Он говорил только о благодати Господа. Он самый чистый. Оказался в Господе, хотя в миру был самым презренным и нечистым, но Господь признал его сердце чистым. Именно они пустили корни новозаветной церкви, церкви Господа, потому что переняли чувствование Господа и распространяли на этой земле. Они переняли чувствование Господа и обрели другой характер, то есть приложили усердие, чтобы обрести совершенно другой характер, противоположный своему. И они определили характер Церкви Господа. Именно они, их заслуги очень великие для церкви, христианской церкви. И апостолы говорили, что мы не живем по как не живем как в прошлом, не живем по прошлым традициям, а живем новой жизнью. 2 Коринфянам 5 глава 15-17. Они здесь говорят, что мы уже не живем по плоти. Мы уже не знаем по плоти никого. То есть мы стали новой тварью, совершенно новой тварью. Древнее прошло, теперь все новое. Итак, мы сегодня говорим об учениках. Ученики, по идее, это очень высокий уровень. Ученики — это уже какой-то уровень. У учеников есть учитель. Поэтому, если ученики Господа, то это другой уровень. А в то время были ученики книжников, фарисеев, были ученики Иоанна Крестителя, были ученики и Господа Иисуса. Много разных учителей. И сегодня, если мы называемся учениками Господа, то это очень высокий уровень. Мы знаем об этом. Мы все говорим, я ученик Господа. Или спрашиваем, вы ученик Господа? И с одной стороны, действительно, признаться, исповедовать, я ученик Господа, это непросто. Но в церкви можно всех назвать учениками, учениками Господа. И это для того, чтобы настроение было хорошее, чтобы воодушевить людей. И даже кто в первый раз пришел, тоже, если ему сказать, «Вы ученик Господа?», то он скажет, «Я ведь ничего не сделал. Как я могу быть учеником Господа?» Поэтому нужно знать, что ученик Господа отличается от обычных прихожан. Апостолов Господь выбрал из многих учеников. На прошлой неделе мы говорили о том, что у Господа было много учеников. Библия называет их учеников. Но Господь особо избрал 12 среди всех. И быть учеником Господа — это действительно очень высокий уровень. И разве у них была великая сила? Нет, не так. Кто такой ученик? Ученик, он получает знания от Господа, от учителя, получает знания. Но недостаточно называться учеником Господа, если имеешь только знания. Иметь знания — это не значит называться учеником. Также еще выше на один уровень перенять сознание учителя, идеи учителя или мечты учителя, даже если учитель не учит, но сообразить, что желает мой учитель, какое сознание, то есть перенять сознание учителя. Это немного уровень выше. И разве это истинный ученик? Нет, не так. В Библии есть случай, когда молодой человек пришел к Иисусу и сказал, «Учитель, как мне обрести жизнь вечную? Ибо я соблюдал закон с детства». Однако этот человек, он не имел никакого интереса к Господу. Он был эгоистичен. Он был сосредоточен на себе. «Ведь я такой молодец, что же мне еще нужно?» И такие люди для Господа не имеют какого-то большого интереса. Сегодня такой человек не может войти в число учеников Господа, о которых мы сегодня говорим. Ученики Господа — это действительно люди другого уровня, и я подчеркиваю это. Кто может быть истинным учеником? Тот, кто получит не только знание и сознание, а тот, кто возьмет на себя и все переживания, и беспокойство своего учителя, всю ношу своего учителя. Поэтому необходимо чувствовать переживания Господа, беспокойство Господа, Его скорби взять на себя. У Господа было много учеников, но они все покинули Его, потому что у всех людей есть расчетливость. Все рассчитывают, что же я могу получить, что же полезно для меня. Однако у Господа можно получить лишь переживание и Его ношу. Учеником Господа невозможно стать для того, чтобы реализовать свои личные мечты, а нужно перенять его скорби, его беспокойство и переживания. Принять его ношу, его бремя. Поэтому Господь, когда говорил о духовном, «Слово мое — суть дух». И жизнь. А многие ученики, они не просто сказали, не просто подумали, что мы не можем понять или принять. Они решили, что от Господа не могут обрести какой-то пользы для жизни на этой земле. Они хотели, в действительности, они хотели получить у Господа что-то для себя, ради себя. Но Господь знал это. Поэтому сказал, то, что вы желаете, это ничто, и вы не можете получить от меня всего того, что желаете. Все мое слово, вся моя милость, вся моя воля моего Отца — это жизнь. жизнь. Поэтому желания Господа, они невидимы. Невидимы. То, что принес Господь, это невидимое. И в сегодняшних словах, стихах написано, «Потом пошел на гору и позвал к себе сам, кого хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, поставил Симона, нарекший ему имя Петр». Петр, Иоанн и Яков — это самые знаменитые люди. О других апостолах, о них особо не написано в Библии. Но это не значит, что они ничего не совершили. И они не такие люди, которые начали хорошо, а закончили плохо. Все 12 учеников, они действительно были все великими апостолами. Напротив, Петр, о котором больше всего говорится в Библии, он действительно был, он совершил очень много ошибок и от Господа получил самый неприятный упрек. И он действительно был самым порывистым, импульсивным. И в итоге Господь сделал из него ученика, который угоден ему. Он поставил его лидером. Лидером церкви, которой сегодня достигли и мы. Он действительно был великим, святым. Он действительно очень знаменитый ученик Господа. Он действительно был человеком, от которого ничего невозможно ожидать хорошего. Но Господь очищал его и в итоге сделал человеком угодным себе. Также Яков и Иоанн, они тоже ходили с Господом. Они тоже умерли за веру в Господа, ради Господа. И они, Иоанн и Яков, написано, что они... Господь дал им имена. Вуанергес, то есть сыны Громовы. Что такое гром? Гром — это гром и молния. Представляете, что это? Эти люди действительно были свирепыми. Свирепыми. И говорили Господу, «Господь, хочешь, призовем огонь, чтобы сжег всех?» Однако Господь говорил, что не нужно... Не нужно быть такими. Не нужно избавиться от такого качества. И в итоге они действительно стали в итоге людьми, угодными Господу. Имена учеников других. Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева. Фадея, Симона Канонита. Симон Канонит, он был противником Римской империи, революционером в итоге. Иуду Искариотского, который и предал его. Он Нафанаиле, Варфоломее написано, что он подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Господь признал его не лукавым человеком, а Фома, он был прямым, насколько он был прямым, но в итоге умер за Господа. Иуда Искариот. Господь сказал о нем, что один из вас — дьявол. И никто из учеников не подозревал этого, не мог сообразить, не понимал слова Господа. И в нашей церкви, искупленной кровью Господа, не должно быть таких людей, как Иуда Искариот. Итак, благодаря 12 ученикам образовался твердый фундамент христианской церкви. Действительно, они, их заслуги великие. И они не были такими свирепыми или какими-то великими людьми, которые проявляли силу и гордились. А именно, они сделали из себя церковь. сделали из себя людей, которые угодны Господу. И таким образом образовался фундамент истинной Церкви Христа. И они стали людьми, которые не препятствуют делам Господа, через которых продвигаются дела Господа и прославляется Сам Господь. Именно их заслуги великие, большие заслуги. Поэтому до сегодняшнего дня миссия спасения Господа продолжается. Таким образом, апостолы утвердили основание церкви, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем написано. Иуда Искариот, он повесился, а Иоанн, он жил очень долго. Остальные апостолы, они все отдали жизнь за веру. Хотя в Библии мы не написано об Андрее и других учениках, но в других архивах написано, что Андрей, он проповедовал жене одного наместника, то есть очень большого человека. Его жена уверовала и не хотела отказываться от Господа, поэтому муж, который имел власть, он повесил Андрея на кресте, распял на кресте. И в течение 2 дней апостол Андрей умирал на кресте. И написано, что он в течение 2 дней проповедовал Иисуса Христа проходящим людям. Таким образом, мы должны перенять сердце Христа. Пусть чувствования Христа будут нашими чувствованиями. Пусть желания Христа будут нашими желаниями. И я желаю вам молиться об этом. И хотя не учить этому, каждый сам знает, что нам нужно делать. Таким образом, мы живем благодатью Господа, спасением Господа. И мы должны исполняться желаниями и чувствованиями Господа. Господь приготовил нам, дал нам возможность подавлять плоть и продвигаться вперед с Его чувствованиями, с Его мыслями и желаниями. Именем Иисуса желаю, чтобы все наши святые получили признание у Господа. А для этого нужно быть единодушными с Господом, иметь одни мысли и желания. Будем молиться. Бог, помоги нам. Помоги нам иметь Твои желания, иметь желание Господа, который дал нам возможность обрести спасение, излил нам великую благодать и даровал нам, доверил нам великое служение Господа. А Бог, помоги нам действительно вместе делить ношу Господа. Будем все вместе молиться.